С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Руководство и депутаты Государственной Думы комментируют итоги заседания Конституционного суда, обещавшего вынести решение по вопросу о применении смертной казни в России до конца года. А сегодня Конституционный суд рассматривает жалобу инвалидов-чернобыльцев. Прямой эфир из Петербурга. Две ведущие правозащитные организации России могут приостановить свою деятельность из-за имущественного конфликта с властями. Сегодня в России отмечают День милиции. По данным социологов, 2/3 россиян относятся к основной правоохранительной структуре с недоверием. В Желтом море произошла перестрелка между судами Южной и Северной Кореи. И культура. Московским зрителям показали вызывающую версию пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом». Решение о судьбе смертной казни в России будет принято до конца этого года. Таков итог заседания Конституционного суда, который вчера рассмотрел ходатайство Суда Верховного об официальном разъяснении, можно ли применять смертную казнь с 1 января 2010 года. Сегодня в нашей программе мнение депутатов Государственной Думы, которая за 12 лет с момента подписания России протокола номер 6 к Европейской конвенции об отмене смертной казни так и не ратифицировала его, что, собственно, и породило сложившуюся к сегодняшнему дню ситуацию неопределенности вокруг вопроса о том, будут ли российские суды вновь выносить смертные приговоры. На прямой связи из Государственной Думы наш корреспондент Данила Гальперович. Добрый день, Данила. Есть ли уже комментарии от председателя Госдумы Бориса Грызлова? Готов ли парламент хотя бы поставить в вероятности какой-то на голосование вопрос о ратификации шестого протокола?
Ну, пока еще от самого Грызлова я комментариев этих не слышал, но уже есть комментарии от тех, кто занимается в Думе законодательством, и, собственно, на плечи кого ляжет процедурный момент разъяснения того, как именно идти дальше быть. Ясно, что уже многие политики выразили волю, и главное, что это идет во многом от исполнительной власти, что мораторий на исполнение смертной казни нужно продлевать. И про это говорят разные люди. Павел Крашенинников, собственно, председатель Думского комитета по законодательству, профильного комитета в данном случае, говорит, что здесь есть три возможных выхода. Первый – это действительно совершенно не мучиться, а просто взять и ратифицировать шестой протокол к Европейской конвенции по правам человека – и тогда уже покончить с вот этой неопределенностью, когда существуют самые разные акты, заменяющие полноценный запрет смертной казни. Второй выход – это вносить поправки в законодательство, в уголовное, опираясь на то, что действует Венская конвенция, на основании которой международный договор, подписанный государством, выполняется даже если он не ратифицирован, хотя бы потому, что власти этой страны присоединились к этому договору. И третий, ну, собственно, ничего не решать, и тогда просто как бы по умолчанию не используют смертную казнь. Павел Крашенинников говорит, что очень сложно сейчас сказать до решения Конституционного суда, что же именно нужно делать? Сами думцы, видимо, так его можно понять, определиться не могут. Команды сверху, что называется, нет у думского большинства. А по словам Крашенинникова, в обществе пока еще, конечно же, смертная казнь очень популярна. И вот это вот давнее заблуждение, что жестокость наказания гораздо важнее, чем его неотвратимость, оно в данном случае пока еще присутствует. Поэтому пока в Думе будут ждать решения КС, но надеются, что, видимо, Конституционный суд решит, что применение невозможно смертной казни, и тогда либо будут исправлять законодательство, либо действительно по команде сверху ратифицируют шестой протокол.
Данила, я вас перебью и добавлю, что только что на информационное агентство поступило сообщение, в котором как раз приводится реакция спикера Госдумы Бориса Грызлова. Он заявил, что выносить на ратификацию шестой протокол Дума не собирается. Это преждевременно, и, по его словам, ни среди депутатов, ни в России в целом пока, судя по всему, нет большинства, которое выступало бы за полный, в том числе и законодательный, а запрет смертной казни. Спасибо. Да, на прямой связи из Государственной Думы России был наш корреспондент Данила Гальперович. А мы возвращаемся в Петербург, где сегодня Конституционный суд рассматривает несколько важных и интересных дел. Однако поводом для них, для их рассмотрения стали не запросы государственных органов, а жалобы частных лиц. Первое касается закона о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию. Два заявителя просят ответить на вопрос, насколько законным является отказ выдать им загранпаспорт. В одном случае, когда еще не истек срок условного лишения свободы, в другом, когда человек освобождается из тюрьмы условно-досрочно. А истцами по второму делу являются двое инвалидов-чернобыльцев. Подробности о нем мы узнаем в прямом эфире от нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольской, которая следит за заседанием Конституционного суда. Добрый день, Татьяна. Вынесено ли уже решение?
Добрый день. Да, вынесено одно решение именно по заявлению инвалидов-чернобыльцев. Там была суть в том, что инвалиды чернобыльцы или люди, вообще заболевшие, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы, могли получить жилье, быть обеспечены жильем, если они встали на учет до 1 января 2005 года. Вот. А из-за принятия вот известного 122-го закона, вот те, кто не успел встать на учет, они как бы оказались вот отрезанными от этой льготы. И не только вот эти два инвалида, но и Курчатовский суд городской, он тоже согласился с этими людьми и направил запрос в Конституционный суд. И вот позиция суда состоит в том, что вред, причиненный гражданам во время Чернобыльской катастрофы, он связан с использованием государством ядерной энергии, и этот вред, конечно, компенсировать на самом деле реально невозможно. Поэтому государство должно вот принять на себя обязанность по предоставлению денежных там и других материальных компенсаций. И эти меры вот социальной поддержки, они должны быть направлены вот на то, чтобы граждане такие имели льготные условия, льготные права, там, доступ к медицинским, транспортным, там, жилищно-коммунальным услугам, чтобы у них были льготные лекарства, занятость и так далее, и так далее. Вот, и при установлении нового правового регулирования законодатель, конечно, должен соблюдать конституционные права равенства и справедливости. Вот. А федеральный закон номер 122, вот в результате которого те, кто был принят на учет на жилищный, да, после января 2001 года, он лишил вот этих граждан надлежащих гарантий по обеспечению жильем. И, значит, разделил как бы чернобыльцев условно на две категории, совершенно неравные. И вот эту норму Конституционный суд он признал несоответствующей Конституции. И в результате он постановил, что правоприменительные решения, принятые по делам заявителей и граждан Александра Жестикова и Петра Мягчила, подлежат пересмотру. То есть вот эти люди точно должны, вот и их дела должны быть пересмотрены, ну и, соответственно, там остальные тоже, наверное, много таких проблем. Вот второе заседание, которое сейчас идет, вот сейчас перерыв, и как раз журналисты подошли за комментариями к судям. Второе дело очень интересное. Это дело о выезде из-за границы граждан, которые были условно-досрочно осуждены, судимость которых не погашена. Адвокат этих людей говорит, что, в принципе, государство не обязано держать за руку и жестко контролировать этих людей, если суд постановил, что они могут быть условно-досрочно освобождены или вообще осуждены условно.
Спасибо, Татьяна. На прямой связи с нашей студией из Конституционного суда России была корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны после того, как коммунисты отказались голосовать и покинули зал заседаний. Конституционный суд России признал, что ветераны-чернобыльцы имеют право на льготы по обеспечению жильем независимо от срока постановки на учет. На Украине число умерших от гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций возросло до 174. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире не пропустите американский час радиожурнала «Поверх барьеров». «Берлинская стена. Взгляд из Америки». Книга Анны Хеллер, Эйн Рэнд и созданный ею мир. Фильм «Ливан» Сэмюэла Мауза. Эти и другие интересные темы представит ведущий американского часа Александр Гиннес. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации в российской прессе и комментарии. Одна из главных тем – две ведущие российские правозащитные организации могут приостановить свою деятельность. Им угрожает выселение из московских офисов. Столичные власти отказываются продлевать договоры об аренде помещений по льготной цене с московской хельсинской группой и движением «За права человека». Подробности выясняла наш обозреватель Валерия Шабаева.
О том, что намерение московских властей расторгнуть договор аренды занимаемых правозащитниками помещений парализует деятельность движения и может стать причиной для приостановки его деятельности, «Коммерсанту» заявил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. «Нам пришло только извещение о том, что на нас подан иск в арбитражный суд Москвы», — сказал господин Пономарев. То же самое говорит и глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Извещение об иске они получили одновременно с господином Пономаревым на прошлой неделе. Оба иска поданы 25 августа, а дата рассмотрения до сих пор не определена. По словам главы московской хельсинской группы, ее организация арендовала у города офис в Большом Головине переулке с 96 года. «Никаких условий мы не нарушали», — говорит госпожа Алексеева. «Более того, мы были готовы платить больше, если бы они подняли цену. По срокам тоже претензий нет, даже за ноябрь у нас вперед уплачено». Господа Алексеева предполагает, что активность властей может быть связана с митингами несогласных 31 числа каждого месяца, в которых она регулярно участвует вместе с другими оппозиционерами. «А может быть, мы просто раздражаем городские власти», — добавила она. По словам Людмилы Алексеевой, уполномоченные по правам человека в России и в Москве Владимир Лукин и Александр Музыканский, а также глава Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте России Элла Памфилова, уже пообещали разобраться в ситуации. В департаменте имущества правительства Москвы считают, что правозащитники пытаются устроить скандал для саморекламы. «Их никто не выселяет, им подбираются новые помещения», — сказала пресс-секретарь департамента Наталья Быкова. «Здание в Большом Головине переулке, в котором находится офис МХГ, подлежит реконструкции в соответствии с постановлением правительства Москвы от 18 апреля 2006 года. Мы сами нашли им новое помещение», — добавила госпожа Быкова. «С движением «За права человека» ситуация, по ее словам, другая. Там причина возмущения жителей. Людям не нравится такое соседство, они постоянно жалуются и требуют выселить правозащитников». О том, какова же ситуация с движением «За права человека», я попросил рассказать руководителя информационно-аналитической службы Евгения Ихлова.
Мы получили датированную концом октября исковое заявление в арбитражный суд Москвы от департамента городского муниципального имущества Москвы, управления по центральному округу, о том, что поскольку кончился договор аренды, то нас должны выселить. Формально договор аренды предыдущий завершился 31 июля. Его отказались продлевать по нескольким взаимопротиворечивым доводам. Сначала, что мы поставили лестницу, которая там была построена за 6 лет до нас. Но речь идет о помещении, расселенном в 78-79 годах. 20 лет до прихода стоявшим бесхозным и в начале 90-х занятой какой-то фирмой, которая посоединила этажи лестницей, потом опять разорилась, куда-то делась, еще через 5 лет помещение предоставили правозащитникам с указанием оформить перевод в нежилой фонд. Был бы на основе договора с префектурой Центрального округа о сотрудничестве. Договор аренды продлен до 5-го, потом очень долго шло оформление нового договора аренды. Когда он кончился, отказались продлевать. Ну, под самым любимым предлогом. Причем перед этим был в мае составлен акт представителей департамента по Центральному округу о том, что нет никаких претензий, что помещение используется по назначению, нет никаких нарушений. Это все надуманные предлоги. Ну, соответственно, будет суд. Суд примет какое-то решение, мы его будем выполнять.
У микрофона «Радио Свобода» был руководитель информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека Евгений Ихлов. «Коммерсант» же приводит такие подробности. В одном из писем за подписью председателя ТСЖ Евгения Симакова, открываются кавычки, «неустановленных лиц, выходящих из подъезда, где расположен офис ООО «Горячая линия», на которой оформлена аренда у движения за права человека, обвиняют в том, что они вначале сняли номера с автомобиля народного артиста России Эммануила Виторгана, а потом их наглым образом подбросили, в скобках вернули. Кавычки закрываются. Нет никакой гарантии, что завтра какие-нибудь люди, выходящие из помещений ООО «Горячая линия», не устроят других гадостей жильцам нашего дома. Это была еще одна из цитат из этого письма. Впрочем, господин Виторган, защитой которого руководитель ТСЖ объясняет требования о выселении «Горячей линии», называет правозащитников своими друзьями и соседями и говорит, что никаких претензий к ним не имеет. Нам эта организация не мешает, видимо, она мешает кому-то другому. Или, как в 1937 году, люди просто пишут доносы, чтобы занять комнату в коммуналке, сказал коммерсанту господин Виторган. Ну, а Людмила Алексеева в интервью газете «Новое известие» еще одно предположение сделала. Она считает, что, может быть, эти организации пытаются выселить для того, чтобы занять эти площади. Ведь сейчас многие отказываются от дорогих офисов, а тут уже есть офис не очень дорогие, причем уже отремонтированные и вполне пригодные к употреблению. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. В Желтом море у западного побережья Корейского полуострова произошла перестрелка между военными кораблями Южной Кореи и КНДР, сообщили сегодня утром информационное агентство со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап. В результате инцидента, по предварительной информации, пострадавших нет. Подробности узнаем от моего коллеги Валентина Барышникова. Он в прямом эфире «Свободы». Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Действительно, о пострадавших в результате этой перестрелки, этого боя морского не сообщается. И вот как видится происшедшее с южнокорейской стороны. Сеул сообщает, что северокорейский патрульный корабль пересек демаркационную линию рано утром во вторник. И в результате южнокорейские корабли открыли по нему огонь. Как сообщается, предупредительный. Потом северокорейский корабль начал стрелять на поражение, и тогда завязался этот бой. Северокорейская сторона сообщает, что ее патрульный корабль следовал по своим каким-то задачам, когда был обстрелян, и тогда ответил уже на огонь на поражение. Северокорейская сторона сообщает, что действительно пострадавших нет, но говорит, что северокорейский корабль был серьезно поврежден и загорелся. Обе стороны, и Северная Корея, и Южная Корея, потребовали друг у друга извинений. Тут надо сказать, что на самом деле какой-то определенной границы между Северной и Южной Кореей на море нету. Надо сказать, что эти государства формально находятся в состоянии войны после войны 50-53 года. Эта война закончилась лишь перемирием, а не формальным мирным договором. И, соответственно, демаркационная линия на море, она проведена односторонне силами ООН. И Южная Корея соблюдает эту линию, признает эту линию, а Северная Корея не совсем. И в результате здесь, в этом районе, чисты столкновения и инциденты. Надо сказать, что в 99 году, в июне, в результате такого столкновения, это произошло первый морской бой со времен Корейской войны в этом же районе, и тогда затонул северокорейский бот, примерно на котором находились примерно 20 моряков. В 2002 году история повторилась, опять произошло столкновение, и тогда затонул южнокорейский корабль, и погибли 6 моряков на борту, и по некоторым сообщениям в бою погибли 13 северокорейских моряков. Впрочем, какие-то инциденты происходят в этом районе постоянно. Только с сентября были около 10 вторжений северокорейских судов в этом районе, в территорию, которую Южная Корея считает своей. Надо сказать, что все это произошло накануне визита в США, президента США Барака Обамы в Азию. В ходе этого визита, конечно же, будет обсуждаться одна из ключевых мировых проблем. Это проблема северокорейской ядерной программы. Северная Корея требует прямых переговоров с США, чтобы... прежде чем вернуться к многосторонним переговорам по этой проблеме, утверждая, что Северной Корее нужно разрешить свои персональные проблемы с США. И, как отмечают многие обозреватели, перед любыми международными переговорами, которые ведет Северная Корея, она часто пытается прибегнуть к военной силе, чтобы в своем представлении упрочить свои позиции на переговорах с международным сообществом. Марк.
Спасибо. Последние новости и комментарии обозревателей о перестрелке между военными кораблями Южной и Северной Кореи рассказал Валентин Барышников, а мы продолжим программу «Свобода в полдень» рассказом о новостях из США, где продолжается расследование стрельбы на военной базе Форт Худ. Напомню, майор Надаль Малик Хасан открыл огонь по своим сослуживцам, убив 13 и ранив 29 человек. Сам он остался в живых, в понедельник пришел в сознание и, скорее всего, будет в состоянии ответить на вопросы следствия. Подтвердилась информация о том, что Хасан контактировал с представителями террористической группировки «Аль-Каида», в частности, с радикальным мусульманским имамом, подозревавшимся в причастности к терактам 11 сентября, рассказывает Алан Давыдов.
По словам Джона Росси, пресс-секретаря военной базы Форт Худ, все ее обитатели продолжают пребывать в шоке. Более всего тревожит то, что трагедия произошла в нашем собственном доме. Люди задаются вопросом, почему это стало возможно здесь и как это вообще могло случиться. Главный подозреваемый, майор Нидаль Хасан, получивший 4 пули в результате ответного огня полицейских, пришел в сознание. Пока он отказывается отвечать на вопросы следствия, требуя присутствия адвоката. Следствие очень внимательно изучает его возможные связи с Анваром Аль-Авлаки, бывшим имамом некогда посещаемой им мечети, а ныне исламского центра Дар-Аль-Хиджра в городке Фоллс-Чёрч под Вашингтоном. Аль-Авлаки, который живет сейчас в Йемене, на своем веб-сайте выступил с одобрением действий Нидаля Хасана, назвав его героем, мусульманином, человеком, который не мог служить в армии, сражающийся против его собственного народа. Сам Аль-Авлаки упоминается в докладе комиссии по расследованию терактов 11 сентября в связи с его тесными контактами с двумя их исполнителями в месяцы перед терактами. Он покинул Соединенные Штаты в 2002 году при неясных обстоятельствах, и к тому времени ему не было предъявлено никаких обвинений. Как сообщили в понедельник представители следствия, еще в конце прошлого года спецслужбы установили, что Хасан обменивался с Аль-Авлаки сообщениями, которые не выглядели выходящими за рамки профессиональных интересов майора-психиатра. Независимый сенатор Джозеф Либерман в минувшие выходные заявил, что намерен инициировать парламентское расследование, чтобы определить, являлась ли стрельба в Форт-Худе террористической атакой и в какой степени поведение Нидаля Хасана в предшествовавший период могло указывать на его связи с исламскими экстремистами. Начальник штаба армии США генерал Джордж Кейси в интервью телеканалу ABC предостерег против преждевременных домыслов о мотивах действий Хасана. Думаю, что выдвижение гипотез об исламских связях Хасана способно возбудить неблагоприятную реакцию против ряда наших военнослужащих, которые являются мусульманами. Произошедшее в Форт-Худе – это трагедия. Но я считаю, что еще большей трагедией может стать принесение в жертву нашего этнокультурного многообразия. В понедельник вечером представители следствия заявили, что майор Нидаль Малик Хасан, расстреливая своих сослуживцев, вероятно, действовал в одиночку. По словам официальных лиц, обвинения ему будут предъявлены, скорее всего, не гражданским, а военным судом. Они также сообщили, что директор ФБР Роберт Мюллер назначил внутреннюю проверку относительно адекватности реагирования его подчиненных после того, как майор Хасан попал в их поле зрения.
Рассказывал Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 30 минут. Время краткого выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
Конституционный суд России признал, что ветераны-чернобыльцы имеют право на льготы по обеспечению жильем, независимо от времени постановки на учет. Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны после того, как коммунисты отказались голосовать и покинули зал заседаний. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил новое уголовное дело в отношении мэра подмосковного города Королёв Александра Морозенко. Его обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере более чем 19 миллионов рублей. Это уже второе уголовное дело против мэра Королёва. На Украине число умерших от гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций возросло до 174. В Германии прошли торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. В центре Берлина у Бранденбургских ворот выступили лидеры мировых держав, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Дмитрий Медведев и посредством видеообращения президент США Барак Обама. Вашингтонский снайпер, убивший 10 человек в окрестностях американской столицы в 2002 году, будет казнен. Верховный суд США отклонил апелляцию об отсрочке приведения в исполнение вынесенного в 2004 году смертного приговора. В ночь на среду Джону Аллену Мухаммаду будет сделана смертельная инъекция. Президент США Барак Обама ожидает, что новый договор с Россией о сокращении стратегических вооружений будет подписан до конца года. Об этом он заявил в интервью агентству Рейтер. Власти Южной Кореи сообщают о столкновении между южнокорейскими и северокорейскими военными кораблями в водах Желтого моря. В консульство Франции, Узбекистана и Австрии в Нью-Йорке по почте пришли конверты, в которых был подозрительный белый порошок. Предварительный анализ показал, что он безвреден.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня в России отмечают День милиции. Один из немногих профессиональных праздников, традиционно привлекающих самое широкое общественное внимание. Этот год не станет исключением, в том числе из-за случая с майором Денисом Евсюковым, расстрелявшим людей в московском супермаркете, и благодаря истории майора из Новороссийска Алексея Дымовского, опубликовавшего в интернете видеообращение к премьер-министру Владимиру Путину, в котором он говорит о фактах коррупции и самоуправства в милиции. Подробности этого дела сегодня в дальнейших информационных программах «Свободы». Как относятся к милиции россияне? Согласно исследованиям аналитического центра Юрия Левады, более половины жителей России считают работу милиции неэффективной и опасаются представителей правоохранительных органов. А сами они главной проблемой милиции считают недостаток финансирования, низкую заработную плату и плохое техническое обеспечение. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Михаилу Соленкову рассказал заведующий отделом социально-политических исследований центра Борис Дубин.
Две трети россиян, ну, даже немножко больше, там 67-68% по данным нашего опроса в этом году, относятся к милиции с недоверием. Примерно столько же, чуть поменьше, 64%, считают, что она работает неэффективно. В этом смысле у россиян, с одной стороны, большие претензии к милиции, с другой стороны, большое недоверие к ней, что, вообще говоря, в чрезвычайном противоречие с тем, как в большинстве развитых стран мира относятся к милиции, полиции и так далее. Там примерно две трети граждан доверяют работникам соответствующих органов.
В чем главные претензии к милиции?
Во-первых, это опаска. Получается, что с опаской к милиционерам относятся даже чуть больше населения, чем к хулиганам и грабителям, преступникам. Больше, чем милицию, россияне боятся только террористов. Значит, есть вот такой как бы подсознательный страх. Вот. Отчасти он основан на опыте, потому что среди тех, кто вступал в принудительные контакты с милицией, то есть контакты, которые были по инициативе милиционеров, среди подростков больше половины, среди взрослой части населения около половины, говорят о том, что милиционеры вели себя некорректно. Это значит, в первую очередь, необоснованно задержали, угрожали. В некоторых случаях были и случаи применения физического насилия. Примерно каждый восьмой, каждый десятый из подростков, который имел контакт с милицией в течение последнего года, становился объектом насилия со стороны милиционеров. И другая сторона дела – это неэффективность обращения в милицию со стороны самих жителей России. То есть те случаи, когда люди обращаются в милицию за помощью. Примерно 55% тех, кто обращался, не получили решения своих дел и недовольны тем, как с ними обошлись.
Какие вопросы вы еще задавали в ходе вот этих исследований? Например, о коррупции что-нибудь было?
С точки зрения населения, самая острая проблема, помимо того, что в целом милиция неэффективна, самая острая другая проблема – это проблема коррупции в милицейских органах. Свыше 80% населения российского считают это очень острой проблемой всего российского общества. Сами милиционеры, мы проводили исследования и среди милиционеров, считают главной проблемой, с которой связан, ну, такой неустойчивый статус современного милиционера. Он не очень понимает, вообще говоря, кому он служит, он не очень понимает, как бы, свое место в обществе. Так вот, сами милиционеры считают главным недостатком современного устройства милиции – это это недостаточное финансирование со стороны государства.
Проще говоря, низкие заработные
платы. Да, плохое техническое обеспечение, вторая проблема, недоверие со стороны населения. И дальше идет необъективное освещение работы милиции в средствах массовой коммуникации. Будто средства массовой коммуникации виноваты в том, что происходит при контактах современной милиции с населением.
А как сами милиционеры или жители России предлагают решать проблемы, доверие повышать?
Да, у нас было специальное исследование по этому поводу отношения населения к реформе милиции. 3/4 россиян считают, что милицию нужно реформировать, но при этом сами россияне, ну, как бы хотели остаться в стороне от этих реформ. Пусть реформируют там государство с одной стороны, эксперты с другой стороны. Хорошо, если эксперты будут не только из России, но и из стран Европы.
Говорил заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин. Чего бы вы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник? Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Галкина спросила у прохожих на улицах Волгограда.
Побольше людей любить, и все будет хорошо, а то они людей не любят.
И не хочу я им ничего желать, потому что не хочу, все.
Здоровья, здоровья всем.
Чтобы было побольше таких людей, как в частности тот милиционер из Новороссийска, который на своем видеоблоге опубликовал обращение к президенту, в котором просто-напросто рассказал обо всем, что сейчас делается в милиции. Вот ничего нового, конечно, он там не сказал, но я хотела бы, чтобы у нас побольше было тех людей, тех милиционеров, которые могут вот так вот просто сесть и рассказать все, что происходит. О том, что с них требуют, во-первых, работу внеурочную, которую затем не оплачивают, план по протоколам и так далее. Вот, чтобы у нас было побольше тех милиционеров, которые не боятся своего начальства.
Ума, чести и совести. Ну, вообще, я пожелал бы милиционерам хороших зарплат, достойных, чтобы им не приходилось где-то подрабатывать, и чтобы как бы не складывалось такое мнение, что все они как бы основные как бы преступники. Терпение, знание закона, образованности, чтобы милиционеры правильно знали свои права и не нарушали прав граждан.
Я бы им пожелала, чтобы они любили свое дело, любили заниматься той профессией, которую они выбрали, были честными, чтобы они были настоящими защитниками, чтобы они пользовались уважением и чтобы к нашей милиции обращались граждане не с надеждой, что им помогут, а с уверенностью, что они получат поддержку и помощь.
Я бы хотел пожелать нашим доблестным милиционерам, чтобы их служба была поспокойнее, чтобы у нас было больше сознательных и ответственных граждан, которые бы соблюдали законы, помогали бы, может быть, даже в каких-то случаях милиции бороться с правонарушениями. Ну, естественно, побольше им зарплаты, чтобы они сами не становились коррупционными такими органами. Хорошего настроения, чтобы они подходили с улыбкой всегда на улице и общались с людьми. А лучше, конечно, меньше подходили к людям.
Так, волгоградцы отвечали на вопрос. Что бы вы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник? Наталья Галкина для «Радио Свобода», Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Через два дня Россию ждет одно из важнейших политических событий – послание президента Федеральному собранию. В последние несколько недель в российской прессе и экспертном сообществе развернулась оживленная дискуссия о необходимости модернизации России и о возможных путях этой модернизации. Предполагается, что именно эта тема станет в послании Медведева главной. Мой коллега Виталий Камышев поинтересовался ожиданиями известных российских политических экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский видит за развернувшейся дискуссией о содержании ежегодного президентского послания Федеральному собранию серьезную политическую подоплеку.
Нагнетается ажиотаж определенной группы людей, которые буквально каждый день публикуют ряд очень резких статей, взрывающих тезисы знаменитой статьи, подписанной псевдонимом Медведев, где дается поразительно резкая оценка сегодняшнего состояния дел в стране. Никто не называет фамилию Путин. Но любому читающему этой статьи понятно, что это очень резкая критика путинского периода. То есть все те вот ужасы, о которых Медведев говорит, отстала сырьевая экономика, системная коррупция, бывающий Кавказ, вымирающий от алкоголизма населения, это в значительной степени наследие путинского десятилетия. То есть весь этот лагерь, который к тому же призывает к медведевскому большинству, ведет сознательную кампанию на дискредитацию Путина, которая, если логически она развивается, она должна завершиться указом президента Медведева об отставке премьер-министра. Возникает вопрос, почему Путин и его так называемые силовики и все его ресурсные группы на этот вызов таким образом не реагируют. Что это? Вариант Александровской свободы, когда он просто выжидает, что будет. Поэтому вот два, я бы рассматривал это как два послания, следующие один за другим. 12-го выступления Медведева и 21-го выступления Путина на съезде партии «Единой России». После этого страна увидит окончательно, или это некая разводка, игра в доброго и злого следователя, либо это серьезное изменение политического режима в стране.
Считает политолог Андрей Пиантковский. Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов убежден, что модернизация, о которой в последнее время так много говорит Дмитрий Медведев, и о которой, как ожидается, он будет говорить в своем послании, действительно жизненно необходима стране. Но правящий сегодня Россией тандем осуществить ее не может по определению.
Россия за годы правления Путина, а сейчас тандема, стала сырьевым придатком не только Запада, но и Китая. Это положение России в плане перспектив развития страны катастрофическое. Они это понимают. Тем не менее, сделать они ничего не могут, поскольку сами являются сырьевыми олигархами. Да, Путин управляет «Газпромом», Сечин, «Роснефтью», «Сурков», «Транснефтепродуктом» и так далее. Власть вот такой коррупционно-олигархическо-чекистский анклав, который на модернизацию всерьез не способен, хотя и понимает, что она нужна.
Убежден сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Главный научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Дмитрий Фурман скептически относится к возможности реализации любых, пусть даже самых смелых радикальных идей, которые могут прозвучать в послании президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию.
Если мы просто экстраполировать будем проявившуюся при Медведеве тенденцию и попытаемся вот так вот спрогнозировать, что будет, то, очевидно, будет очень много очень правильных разговоров. В принципе, то, что говорил Медведев, никто против этого не может возражать. Это абсолютно правильно. Проблема заключается только в том, что, в общем, правильно намечая, так сказать, идеалы, цель, к которой мы должны стремиться, он и не предпринимает ни малейших шагов в этом направлении. То есть разрыв между словами и делами достигает совершенно грандиозных размеров. Между вот таким идеалом и просто честным подсчетом голосов карманных оппозиционеров. Расстояние совершенно грандиозное. А вот он его преодолевать, похоже, не собирается. Когда мы говорим о том, что вот такой идеал, звучит приблизительно так, как хорошо быть здоровым, красивым, молодым. То, что послание будет наверняка, так сказать, хорошим, под которым все могут подписаться, это я в этом убежден. Так же, как я вам можно подписаться практически под всем в его вот статье, этой самой знаменитой «Россия вперед». Но только из нее нет никаких выводов. Не похоже, чтобы он собирался что-то сильное и реальное делать. Потому что любой реальный шаг в этом направлении, он обязательно чреват дестабилизацией и обязательно чреват риском.
Говорит историк и политолог Дмитрий Фурман. В отличие от лидеров российской оппозиции и независимых политологов, близкие к Кремлю аналитики не рискуют гадать, какие оценки и предложения будут содержаться в грядущем послании президента и вообще во что выльются споры о модернизации по Медведеву. Возможно, потому, что хотят дождаться не только 12-го, но 21 ноября. Именно в этот день на съезде партии «Единая Россия» выступит Владимир Путин. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны после того, как коммунисты отказались голосовать и покинули зал заседаний. На Украине число умерших от гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций возросло до 174. Американский военный психиатр, убивший 13 человек, может быть связан с радикальными исламистскими группировками. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто страшнее милиционера? Точка зрения социолога Бориса Дубина.
Комментарии экспертов.
Ждет ли российских блогеров иммиграция?
Право автора.
Анатолий Стреляный о справедливости в истории с Опелем.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Центральный банк России не исключает дальнейшего снижения процентных ставок до конца 2009 года, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. С 30 октября ставка рефинансирования в стране была снижена с 10 до 9,5% годовых, минимального уровня новейшей истории страны. Это стало уже 8-м снижением ставки с апреля текущего года с уровня 13%. Количество безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю увеличилось на 0,1%, составив 4 ноября 2 миллиона 14 тысяч человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Таким образом, рост численности зарегистрированных безработных в стране был отмечен впервые с конца апреля. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к концу сентября составило 5 764 тысячи человек, или 7,6% экономически активного населения. Объем продаж легковых автомобилей на российском рынке в октябре сократился на 52% к уровню такого же месяца 2008 года, до 116 700 штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. За 10 месяцев в стране были проданы 1 232,5 тысячи легковых автомобилей, на 51% меньше, чем в январе-октябре годом ранее. В России к 7 ноября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 102 миллиона тонн зерна, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский. Таким образом, согласно его оценке, в чистом весе урожай зерновых в текущем году состоит от 93 до 95 миллионов тонн. Согласно официальному прогнозу Министерства сельского хозяйства, в 2009 году в стране будет собрано от 90 до 93 миллионов тонн зерна против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. В Германии, крупнейшем в мире экспортере товаров, общий объем экспорта в сентябре увеличился на 3,8%, сообщило Национальное ведомство статистики. Рост немецкого экспорта в течение месяца оказался в полтора раза большим, чем прогнозировалось, несмотря на значительное повышение курса евро в последнее время. Тем не менее, объем этого экспорта был почти на 19% меньшим, чем в сентябре прошлого года. Курс доллара на сегодня 28 рублей 85 копеек, на 16 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 15 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. А мы продолжим программу «Свобода в полдень» репортажем об одном из самых интересных событий в культурной жизни Москвы. Американская компания «Mambu Minds» и режиссер Ли Бруер привезли в Москву на фестиваль сезона Станиславского весьма вызывающую версию пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом», рассказывает Марина Тимашева.
Пьеса Ибсена считается первым театральным манифестом феминизма. По ходу действия героиня Нора осознает, что ее прежняя супружеская жизнь была только иллюзией, кукольным домом, и уходит от своего мужа Торвальда, тем самым бросая вызов всем принятым в обществе правилам. Ли Бруер создает на сцене очень выразительное пространство. Сначала мы видим заваленное какими-то ящиками и досками театральное закулисье. На наших глазах оно быстро трансформируется. По сцене расставляют маленькие диванчики, столики, выносят ширму с нарисованными цветочками, обоями и низенькой дверью, войти в которую героиня может только ползком. Она пьет чай из крошечных кукольных чашечек, играет на игрушечном фортепиано, хлопает глазками, как большая кукла, и верещит что-то писклявым детским голосом. Этот мир придуман не ею и не для нее. Он создан мужчинами под их рост. А роста мужчины в этом спектакле совсем невысокого. Всех персонажей мужского пола играют карлики. В Америке их называют маленькими людьми.
Торвальд – банкир. Если его жена Нора будет признана преступницей, это разрушит его репутацию. Это будет конец всей его карьеры и его жизни. Он – глава инвестиционного банка, и все его дело зависит от его репутации. Если все узнают, что Нора совершила подлог, то никто не станет вкладывать деньги в его банк. То есть он борется за свою жизнь. Но речь идет о таком времени, которое мы теперь называем сексистским. Власть мужчин была так велика, что они полностью распоряжались жизнью женщин. Нора и Торвальд искренне любили друг друга. И что заставило их расстаться? Общественные законы, которые гласят, что мужчина хозяин, а женщина должна сидеть дома и хорошо выглядеть, эта пара оказалась куклами в руках общества. Общество манипулирует ими как марионетками. Мы постарались высмеять эту ситуацию, превратить ее в комическую, и поэтому взяли на все мужские роли маленьких людей. Поэтому у меня вся обстановка кукольного дома приспособлена под рост мужчин. Это поэтическая метафора. Женщина значительнее той роли, которая отведена ей в обществе.
Получается, что ничтожество мужчин явлено нам чрезвычайно зримо, и тогда возникает вопрос, этично ли использовать в таком контексте маленьких людей.
Вам следует поговорить с самими маленькими людьми. Вы вольны считать, что использовать маленьких людей аморально, но я не заставлял их делать ничего такого, чтобы им не хотелось. Все свои идеи я обсуждал с ними.
Исполнитель роли Торвальда, Марк Павинелли, подтвердил все слова, сказанные режиссером, и сказал, что очень любит этот спектакль. И если бы не Ли Бруер, так всю жизнь играл бы в голливудских фильмах роли клоунов, эльфов или гномов. А на вопрос, как он стал актером, ответил.
Я очень рано понял, что всякий раз, когда выхожу из дома, я оказываюсь на сцене. Люди таращились на меня, изумлялись тому, как я выгляжу, смеялись надо мной или меня жалели. Тогда я сообразил, что, став актером, я смогу контролировать аудиторию. Вы сидите в зале, а я диктую вам, когда смеяться, когда плакать, когда я должен вам нравиться, а когда нет. Я пошел на сцену, и это был мой выбор.
Отвлекаясь от этических материй, скажу, что прием, придуманный Ли Бруером, очень эффектен, но его хватает на первые 15 минут, после чего действие почти до самого финала топчется на одном месте. К тому же один из персонажей пьесы, доктор Ранг, человек исключительного благородства, и принизить его образ режиссеру никак не удается. Зато удается выстроить невероятно эффектный финал. Кукольного домика ширмы больше нет, нет и реквизита, сцена полностью обнажается, заволакивается тяжелыми красными драпировками, и зритель или сидящие в зале, видят напротив себя театральные ложи, в которых сидят большие куклы. Кукольный дом – это не одна отдельно взятая семья, это весь мир. Сцена становится отражением зрительного зала огромного оперного театра. Нора с Хелмером тоже переходят на оперный язык. Маски сорваны, Нора, расположившаяся в центральной ложе наверху, Торвальд Хелмер внизу на сцене, она больше не щебечет с ним, не присмыкается перед ним, не желает, чтобы он видел в ней женщину слабую, беззащитную. Она срывает с себя платье, за ним белокурый парик. И каким будет мир, устроенный по разумению устрашающего вида бесполого с нагло выбритым черепом существа, которое прежде звали Норой, страшно себе даже представить. Возможно, в этом и состоит главное послание Ли Бруера. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит очередная история Запада и Востока. В течение двух ближайших недель в рамках этой рубрики «Радио Свобода» представит цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летие падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. Первая история из Германии. Около четверти миллиона немцев стали во времена ГДР жертвами политических репрессий. Спустя 20 лет после падения Берлинской стены, уже в объединенной стране, многие из этих людей продолжают чувствовать себя униженными и оскорбленными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В саксонском городке Штольберг расположен старинный замок Хоен-Эк. Во времена ГДР здесь находилась знаменитая женская тюрьма. Среди ее узниц было немало политзаключенных. Сейчас название Хоен-Эк стало синонимом репрессий и пыток женщин. Анки Яух провела здесь более года. Когда-то она пыталась бежать в ФРГ, правда неудачно. Суд приговорил женщину к 18 месяцам лишения свободы. Пребывание в застенках замка Хоен-Эк наложила отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Спустя много лет Анки Яух, оказавшись в здании бывшей тюрьмы, вспоминает.
Сейчас, придя сюда, я снова чувствую страх. Такое не забывается. Я узнала тех людей, которые когда-то надо мной измывались, вырывали волосы, мучили и били.
В одной камере Санки Яох находились еще более 20 женщин. Узницы шили колготки, которые затем шли на экспорт в Федеративную Республику Германия. Те заключенные, которые отказывались от работы или не выполняли норму, попадали в карцер. Анки Яух отсидела в тюрьме 13 месяцев. Потом власти Западной Германии в буквальном смысле слова ее выкупили. ФРГ Анки Яух стала свободным человеком, однако здоровье женщины было уже потеряно.
Я больна, у меня масса заболеваний, о которых я бы не хотела говорить, но они действительно существуют. В первую очередь речь идет о психических заболеваниях. Я постоянно испытываю нервное напряжение. Я не могу спать по ночам, меня мучают кошмары. И все это из-за пребывания в тюрьме Хоен-Эк.
Анки Яох не может работать, она признана инвалидом. Недавно женщина подала ходатайство о получении специальной пенсии, которая выплачивается жертвам ГДРовского режима. Речь идет о 250 евро в месяц. Социальное ведомство, однако, отклонило ходатайство Анки Яух. В 70% случаев следуют отказы, и люди специальную пенсию не получают. Им не удается убедить чиновников, что здоровье было потеряно из-за действий властей ГДР. При рассмотрении спорных случаев последнее слово остается за государственными экспертами, которые порой перегружены работой и имеют весьма смутные представления о пенитенциарной системе ГДР. Мнение лидера общественного объединения жертв коммунистической тирании Райнера Вагнера.
В каком-то смысле мы являемся украшением для нынешних демократических властей Германии. И мы действительно за это боролись. Но когда речь заходит о конкретной помощи, о конкретных бюджетных расходах, то нас просто перестают замечать, избегают.
Ученые Йенского университета недавно опубликовали интересные социологические данные. Говорит профессор социологии Михаэль Хоффман.
И через 20 лет эта рана не зажила. Таков печальный результат нашего исследования. Люди, по судьбам которых прокатилась история, должны сейчас находиться в фокусе общественного внимания. Это наш моральный долг.
В ходе опроса социологи выяснили, что и через 20 лет после падения Берлинской стены большинство тех, кто стал жертвой режима Хонекера, относятся к социально уязвимым слоям населения. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир «Свободы» продолжит час прессы. В день милиции, о демарше майора Алексея Дымовского и о том, что будет дальше. Обсуждают главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и заместитель директора агентства журналистских расследований, бывший сотрудник уголовного розыска Евгений Вышенков, ведущий Виктор Резонков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Падение Берлинской стены означало, что холодная война окончательно...
Сталин посоветовал все-таки ехать в Москву, не ждать, когда его там...
Отмена смертной казни – одна из целей, проводимой в стране судебно-правовой.
Для отечественной науки, отечественной теоретической физики – это колоссальная...
Только практика. Исламские принципы в экономике могут вести людей к счастью, безопасности, правосудию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».